Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Нины, болящей Галины, болящего Аркадия, Марии, болящего Георгия, тяжко болящего отрока Артемия, Евгения, Любови, Александры, Сергия, Галины, Левтины, Анатолия, Ирины, Льва, Галины, Елизаветы, Максима, Константина, отрока Илии, Елены, Игоря, протоиерея Олега, протоиерея Алексея, матушки Ирины, Тимофея, Ирины, Веры, Александры, Пелагеи, Марины, Владимира, тяжко болящей Веры, Анны, болящего протоиерея Дмитрия. И просим, дорогие братья и сестры, помолиться о упокоении новопредставленной Аллы.
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из Богоспасаемого града Санкт-Петербурга. И сегодня мы с вами идем в главный собор этого города, в Казанский собор, куда, конечно же, вы каждый по приезде в Санкт-Петербург обязательно заходите, приложиться к его святыням, да и сам храм как святыня. И сегодня именно об этом нам будет рассказывать клирик Казанского собора Санкт-Петербурга, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Константин Головацкий.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Казанский собор на Невском проспекте. И сразу притягивает взгляд, хочется зайти, хочется осмотреть его. Казанский собор как будто бы принимает в объятия всех тех людей, которые к нему подходят и видят его со стороны Невского проспекта. Потому что колоннада собора, она очень приветливая. Как будто всех призывает на молитву. История Казанского собора, безусловно, связана с важнейшими событиями русской истории, о которых мы не забываем, вспоминаем их очень часто, особенно здесь, у нас в Санкт-Петербурге, городе, который связан с жизнью основателя его, Петра Великого, других царственных особ, которые молились, посещали собор, и многих выдающихся деятелей нашей культуры, искусства, которые тоже так или иначе были сопричастны. Наверное, говоря об истории создания Казанского собора, нужно начать с момента создания нашего города, его появления. Здесь в 1703 году, когда был основан Санкт-Петербург, Санкт-Петербург планировался, строился по определенному плану, и магистраль, которая связала с одной стороны место, которое выходило к Петропавловской крепости, к Заячьему острову, с другой стороны, Александро-Невский монастырь. Это та перспектива, которая впоследствии будет называться Невским проспектом. Она тоже постепенно застраивалась. Когда в 1712 году в новую столицу приезжает Петр I, и здесь уже, когда он решил уже обосноваться, то вместе также сюда с ним приезжает и вдова его почившего брата, Прасковья Федоровна. Вот именно она привозит с собой список казанской иконы Божьей Матери. Написан был в начале XVIII века. И вот он, оказывается, здесь, в Санкт-Петербурге. И именно, может быть, в связи с этой иконой, которая была сюда привезена, святитель Митрофан Воронежский предсказывает Петру Великому, что город будет стоять до тех пор, пока он находится под покровом Пресвятой Богородицы. И вот этот образ таким становится, может быть, символом духовной крепости Санкт-Петербурга, таким духовным покровом новой столицы. Образ Казанской иконы Божьей Матери, вот именно этот список, который был сюда привезен, помещается в деревянной Троицкой церкви. Сейчас это место отмечено часовней на Петроградской стороне, но церковь эта не сохранилась. Это место недалеко от Троицкого моста, там видна хорошо Петропавловская крепость рядом, вот там находился некоторое время этот образ. И уже тогда, конечно, это было место такого почитания и молитвы. Впоследствии императрица Анна Иоанновна, которая была как раз дочерью вот той самой царицы Прасковьи Федоровны, решила, что необходимо построить на Невской перспективе церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которая бы и стала тем местом, где необходимо поместить Казанскую икону Божьей Матери. Эта церковь была построена, она была каменной, получила статус придворной церкви, потому что до собора Петропавловской крепости было добраться довольно-таки сложно. Нужно было это делать, переправляясь через реку на лодке или на ялике. Может быть, царственные особы могли бы, или какие-то приближенные к двору могли это легко сделать, но не всем это было доступно и просто. Гораздо проще от дворца было добраться до церкви Рождества Богородицы, поэтому там уже с того времени, как она была построена, так или иначе какие-то были значимые события для столицы, вот в том числе Екатерина Великая, после того, как был свергнут Петр III с престола, именно там, в церкви Рождества Богородицы, принимала присягу от своих верноподданных. Будущий император Павел I, ее сын, в этой церкви Рождества Богородицы венчался. Все важные события, они так или иначе имели отношение к этому месту и были связаны с молитвой, обращенной к Пресвятой Богородице. Подходим уже к времени создания Казанского собора в Санкт-Петербурге. Его строительство было начато в 1801 году, а закончено в 1811 году. По тем временам это достаточно небольшой срок строительства, учитывая грандиозность сооружения и замысла архитектурного. Собственно, по решению Павла I этот собор должен быть создан, ну, потому что прежняя церковь Рождества Богородицы уже казалась для столицы того времени, конца XVIII века, казалась уже и ветхой, и маленькой, не вмещала вот достаточное число богомольцев, не соответствовала уровню празднования тех событий, которые могли как-то иметь отношение к православной жизни столицы. Поэтому было принято решение о создании большого вместительного собора, уже посвященного явлению Казанской иконы Божией Матери. Сейчас, может быть, хотел бы сказать непосредственно о строительстве, которое велось под руководством талантливого русского архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. Его судьба интересна, потому что он родился в Сибири, он был из семьи крепостных графа Александра Сергеевича Строганова. Вот здесь совсем рядом от Казанского собора мы увидим прекрасный дворец Строгановых. И вот благодаря таланту Андрея Никифоровича Воронихина и меценатству графа Строганова был воздвигнут этот собор замечательный. Конечно, гости, которые приезжают в Казанский собор, удивляются. Он очень напоминает европейские храмы. Ну, в первую очередь, конечно, мы видим площадь и колоннаду, которая нам напоминает что? Ватикан. Напоминает собор Святого Петра в Риме. Кто был в Риме, наверное, сразу воссоздает этот образ. И вот именно этим образом впечатлился и Павел I, когда он бывал в Европе. И этот образ воплотил уже вот в архитектурном решении нашего такого северного собора и русского собора Андрей Воронихин. Павел I хотел, чтобы обязательным атрибутом нового собора была вот та самая колоннада, которая образует площадь большую перед собором, на которой могло бы собираться много людей, и ну, которая действительно является очень интересным решением, ведь собор Святого Петра в Риме был создан в эпоху Возрождения. Это период высочайшего расцвета искусства и архитектуры. Павел хотел, чтобы здесь, в Петербурге, был тоже такой собор, который мог бы соперничать в каком-то смысле с выдающимися храмами Ренессанса и европейской архитектуры. И не только, надо сказать, архитектура собора Святого Петра повлияла на вот то, что мы видим сейчас, но и другие примеры, которые тоже можно встретить в Риме. Когда Андрей Воронихин путешествовал по Европе, то он знакомился с архитектурой, новейшими инженерными достижениями того времени. И он постарался их воплотить здесь уже в своей выдающейся и самой такой замечательной масштабной работе в создании Казанского собора. Так вот, Воронихин не сразу оказался в Европе. Дело в том, что, как я уже сказал, он был сыном крепостных, да еще и в Сибири. И нужно было, наверное, быть очень внимательным человеком для того, чтобы заметить талант юного дарования. И вот граф Александр Сергеевич Строганов, который впоследствии уже в начале XIX века возглавил Санкт-Петербургскую академию художеств, был ее президентом, он сразу увидел талант этого мальчика. И он его отправил учиться сначала в Москву, в мастерскую известного архитектора Баженова. Затем он здесь учился в Петербурге, а потом вот он отправился в Европу, за границу, где познакомился с теми успехами зодчества, на которые можно было ориентироваться. И вот, вернувшись сюда уже в Россию, он здесь активно работает. Был не очень известным архитектором в то время, когда он прислал свой проект для утверждения как один из проектов Казанского собора. Вместе с ним соперничали маститые мастера того времени: Камерон, Тома де Тамон, автор «Биржи». Но, тем не менее, его проект посчитали лучшим. И звание архитектора, вот это, наверное, интересно, он получил уже в 1800 году, он получил уже после того, как был утвержден его проект Казанского собора. Очень содействовал созданию этого храма граф Александр Сергеевич Строганов, который был, как я уже сказал, меценатом, собирателем произведений искусства, у него была богатая коллекция. И он, как мог, содействовал развитию художественного творчества в России того времени. Собор был достроен в 1811 году, и освящен 15-го по старому стилю, 27 сентября по новому стилю, в годовщину коронации императора Александра I. И митрополит, который совершал освящение собора в России, благословил, чтобы главный алтарь собора был посвящен явлению Казанской иконы Божией Матери. Собор был трехпрестольный, построены были еще созданы два боковых предела. Один в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы, но это не случайно, потому что собор явился преемником той самой Рождественской церкви, а другой предел в честь преподобных Антония и Феодосии Киево-Печерских, основателей русского монашества. В соборе находятся останки фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, героя войны 1812 года. Сам Михаил Илларионович не дожил, к сожалению, до победного конца этой войны. Он скончался на марше по дороге в Европе, когда он шел с войсками. И это находится сейчас на территории современной Польши. Оттуда его останки были привезены сюда, в Санкт-Петербург, в Казанский собор. По распоряжению Александра I он был погребен именно здесь, в самом соборе. И это было, конечно, великой честью для полководца, который возглавил русское воинство в этой войне. Сам Михаил Леонидович Кутузов молился перед тем, как отправиться на фронт. Он не с самого начала войны участвовал в боевых действиях. Ну, вот, когда он был назначен, то он и спросил благословения у Божьей Матери, чтобы руководить военными действиями. Михаил Илларионович Кутузов молился перед Казанской иконой Божьей Матери перед тем, как отправиться. Вместо ведения боевых действий. И вот, конечно, мы можем сказать, что вот это благословение, наверное, и было залогом той победы, которая тогда случилась. Пришлось оставить Москву, это было тяжело, но вот тактика вот этого мудренного уже жизненным опытом и очень талантливого человека, она была правильной. И действительно, Божья Матерь даровала победу в этой войне. Здесь, в Казанском соборе, мы видим рядом с гробницей Кутузова, которая, кстати говоря, была создана именно Андреем Никифоровичем Воронихиным и была его последним таким архитектурным проектом, эта гробница, находятся сейчас ключи от французских городов. Ну, сейчас мы видим их не в полном комплекте, так скажем, которые были уже утрачены, но, тем не менее, они являются напоминанием того, что вот армия была там, в Европе, и эти ключи, они были взяты. Интересная история, может быть, связана как раз с войной 1812 года и с тем, что происходило в связи с этим. Французы грабили русские церкви, и вот, когда их уже настигали русские, одна из казачьих частей отобрала у французов 40 пудов серебра. Это серебро, то, что было награблено в России, вернулось, и было принято решение о том, что из этого серебра изготовят иконостас Казанского собора. Это иконостас вплоть до революции 1117 года здесь находился. Его автором является замечательный русский архитектор, между прочим, его называют учеником Андрея Воронихина, Константин Тон, тот самый архитектор, который является автором проекта храма Христа Спасителя в Москве, ну и других интересных архитектурных проектов храмовых, которые тогда по всей России строились, потому что Константин Тон считался, ну вот, таким, что ли, образцовым архитектором, на проекты которого следовало ориентироваться. Вот этот иконостас очень интересен. Был в первую очередь тем, что учитывал уже вот имеющуюся к тому времени архитектуру, он был создан позже, то, что уже тогда в Казанском соборе существовало, в том числе место расположения иконы Пресвятой Богородицы Казанской с левой стороны от царских врат. Это сами царские врата серебряные, созданы Андреем Воронихиным. И вот этот иконостас, он очень гармонично вписался в интерьер собора. Однако же после революции, во время кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, все ценности собора были вывезены и исчезли в неизвестном направлении. Иконостас сейчас воссоздан, но он уже сделан из других материалов, он посеребренный, но создан именно по тем эскизам, которые сохранились, по авторским эскизам. Да, поэтому он полностью повторяет тот вид, который имел первоначальный иконостас.
Какие наиболее чтимые святыни, образы, может быть, мощи находятся в Казанском соборе, куда пришедший богомолец может сразу пойти поклониться и приложиться к ним?
Те, кто приходит в Казанский собор, конечно, в первую очередь хотят помолиться перед образом Казанской иконы Божией Матери. Это один из списков почитаемых в России. Весь утраченный образ, который в 1579 году был найден в Казани девочкой Матроной. И тогда будущий патриарх Ермоген перенес его в Никольскую церковь в Казани. Потом воздвигли монастырь в Казани в честь вот этой чудотворным образом явленной иконы. И вот именно патриарх Ермоген, его жизнь, конечно, в основном известна нам благодаря тому, что он был заточен в чудном монастыре во время взятия Москвы поляками, и вот тогда народное ополчение имени Пожарского освобождало Москву. Он писал воззвание, чтобы все сплотились, объединились против захватчиков. И патриарх Ермоген стал таким вдохновителем для объединения Руси, переживавшей смуту. Но вот именно патриарх Ермоген стал описателем явления иконы Божией Матери Казанской.
Написал службу, написал известный тропарь, который мы поем, написал канон этой службе.
Да, все верно. И здесь у нас в Казанском соборе уже после революции, все-таки мы сегодня, наверное, как-то вспоминаем этот переломный момент, нельзя об этом тоже не говорить. Здесь в Казанском соборе был создан в крипте храм, посвященный патриарху московскому Ермогену. Это сейчас крестильный храм, он обновлен. Но именно в этом храме, в тот момент, когда уже открыто проводить богослужение было сложно, в большом пространстве собора, то верующие собирались именно здесь, в крипте, в цокольном этаже, и молились в созданном по благословению патриарха Тихона, вот этом небольшом храме в честь священномученика Ермогена. Но у нас сейчас там крестильный храм, есть небольшой баптистерий, и там совершаются крещения всех тех людей, а их много, многочисленных, желающих покреститься или покрестить своих детей в нашем соборе. Помимо утраченного в начале 20 века подлинника Казанской иконы Божией Матери, вот того самого, который был обретен в Казани, еще наиболее известны два списка, один московский, другой петербургский. Вот петербургский – это тот самый список иконы, который был привезен сюда в начале XVIII века. А московский образ, он более древний, он связан с ополчением Минина и Пожарского. Вот этот список был взят в ополчение, именно перед ним молилось воинство, чтобы одержать победу, освободить Москву. Именно патриарх Ермоген благословил воинство взять в ополчение Казанскую икону Божией Матери, именно с ней идти на Москву. Ну, в Москве находилась Владимирская икона Божией Матери, с которой тоже совершали крестные ходы. Но вот именно поэтому День народного единства был установлен. Но сейчас уже в наше время, но вот праздник в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября по новому стилю, когда официально отмечается освобождение Москвы от поляков. И вот в этом немаловажную роль сыграла молитва, обращенная к Божьей Матери, и тот дух единения, которому способствовал своими воззваниями, своей деятельностью замечательный священномученик Ермоген. Много достаточно старинных списков Казанской иконы. Есть замечательный небольшой образ Казанской иконы Божьей Матери, написанная Симоном Ушаковым. Это конец 17 века. И этот образ находится в Эрмитаже. Так что в Петербурге есть еще один образ Казанской иконы Божьей Матери, тоже старинный. Безусловно, можно помолиться, если посетить экспозицию древнерусской живописи вот, в Государственном Эрмитаже.
Кстати, почему-то туда очень мало людей ходит. Вот я когда туда прихожу, замечаю, что мне из-за этого очень удобно молиться. Там тихо, спокойно, все образы там чудотворные, собраны.
Да, там старинная ростовская живопись, новгородская, очень интересно. Но меня радует, что там много молодежи. Вообще в Эрмитаже, и в том числе вот на этой экспозиции, то есть ребята интересуются, да, и это, ну, в общем-то, хорошо представлено. Тоже возможность соприкоснуться. Конечно, не в пространстве храма, Но тем не менее, зато увидеть вот такие настоящие иконы, древнерусские, да. Ну, отклик вызывает обязательно это все. Ведь икона – это образ в другой мир, так же, как и выдающиеся произведения живописи.
А какие, кроме иконы Казанской Божьей Матери, еще у вас наиболее чтимые святыни?
У нас есть несколько ковчегов с мощами, к которым тоже верующие прикладываются, молятся, но они появились уже, в общем-то, в наше время, после того, как Казанский собор в 1990 году был возвращен Русской Православной Церкви.
Что было в Казанском соборе в советские времена?
В советские времена в Казанском соборе был известный музей истории религии и атеизма. Он был создан по указу, по-моему, Академии наук, в 1931 году. Музей был создан, все советские годы он, значит, занимал помещение Казанского собора. И здесь были собраны какие-то экспонаты, касающиеся и различных религий, религиозной жизни, ну и, соответственно, это было еще и место антирелигиозной пропаганды. Но сейчас музей изменился, и он сейчас находится, он никуда не пропал, не потерялся, это музей истории и религии, он неплохой. Мы тоже с ними общаемся, взаимодействуем, иногда посещаем этот музей и с молодежными группами там бываем. Там интересная экспозиция, посвященная именно различным религиозным культурам.
Но ведь, слава Богу, именно вот в этом музее антирелигиозном были найдены мощи преподобного Серафима Саровского, обретены в результате. У вас здесь, в Казанском соборе.
И не только. Вот после того, как музей стал постепенно отсюда выселяться, я, к сожалению, эти времена не помню, но помнят старожилы собора, те люди, которые, ну вот, в то время уже здесь принимали участие в том, что происходило. Вот они говорят, свидетельствуют о том, что с момента, значит, передачи собора Русской Православной Церкви были возвращены и те святыни, которые были, может быть, экспонатами или хранились здесь, были возвращены Петербургу мощи стоблаговерного князя Александра Невского из этого музея, были найдены или возвращены мощи известных русских святых преподобных Зосимы, Саватии и Германа Соловецких. Были найдены, об этом никто не знал, что они здесь находятся, мощи преподобного Серафима Саровского. И также были закопаны здесь и спрятаны тоже вот в этих помещениях, а их много в соборе, мощи святителя Асафа Белгородского.
Вот если вернуться опять к Казанскому собору Московскому на Красной площади, да, который был построен тоже для хранения вот той самой иконы, которую Минин и Пожарский построил этот собор в свое время, и эту икону, с которой он шел с войском на Москву, он поставил там в результате. Сначала она была в другом месте. Но так вот сейчас, вот во времена уже вот нынешние, именно из вашего Казанского музея антирелигиозного был возвращен тоже очень интересный мощевик и поставлен там, на Красной площади в Казанском соборе. Тоже там много частиц разных мощей, и в частности даже часть ризы Божьей Матери. Она вставлена в образ Казанской иконы Божьей Матери маленькой, которая там. Так что это не только туда, но еще и в другой Казанский собор было возвращено.
Да, и ты говоришь, что все-таки мы все с вами объединяемся. Нам не нужно проводить какие-то границы между нашими городами, столицами, другими местами, где почитаются те или иные святыни, потому что очень хорошо, когда мы больше знаем вот, о тех святых под покровительством, которых, почитаемых святых, которых находятся
ну, вот, Святая Русь.
Да, те или иные, да, наши города, веси многочисленные. Вот куда бы мы с вами ни отправились, по лицу Матушки России мы везде встретим. Мы почитаем иконы Пресвятой Богородицы, о которых мы, может быть, даже и мало знаем. Они могут быть где-то местно чтимые, но это тоже очень важно, потому что это же молитвенный опыт, и вот то, сказать, что было важно для тех людей, которые жили в этом месте много веков, молились, созидали что-то, трудились, и вот как-то жизнь была чем-то очень важным наполнена. Вот. Это духовный опыт, который мы ощущаем, когда соприкасаемся с теми или иными святынями. В этом смысле, наверное, вот почитание мощей так очень важно, потому что, когда мы как-то соприкасаемся, для нас важным становится жизнь этого святого человека. Он как-то ближе становится нам, что ли, да? Мы, может быть, как-то лучше можем ощутить то, чем он жил, то, что для него было в его жизни важно. Ведь все святые – это, в общем-то, тоже люди такие же, как и мы с вами. Но вот они потрудились для Бога, посвятили свою жизнь Богу, может быть, так всецело, доверились Ему. Их вера, может быть, служит для нас примером. У нас здесь в соборе есть, мы можем встретить небольшой ковчег с изображением руки. Там находится частица мощи апостола Андрея Первозванного. А также есть у нас мощи, которые сюда тоже патриарх Кирилл благословил, чтобы они были здесь в соборе, мощи праведных Иоакима и Анны. Также частица пояс Пресвятой Богородицы есть в нашем соборе. Ну, то есть это достаточно такие, в общем-то, святыни, которые важны, наверное, для каждого христианина. Да, у нас есть частицы мощи патриарха Ермогена, даже Лазаря Четверодневного и часть Животворящего Креста Господня. Ну, в одном из ковчегов, там, где собраны несколько святынь, такие сейчас мы знаем, большие ковчеги изготавливаются, где вот ну, много, может быть, частиц различных мощей. Но так или иначе, это вот как-то, во-первых, помогает нам встать на путь праведной жизни всем, от чего-то избавиться, что-то в своей жизни преодолеть. Вот один из моих хороших друзей, я его встретил на Афоне в одной из поездок. Вот он как-то выглядел, может быть, немного расстроенным. Спрашиваю, отче, а что, вот почему ты так вот как-то в какой-то задумчивости пребываешь? Он сказал мне, вот я задумался о том, что я уже не первый раз посещаю Афоны, соприкасаюсь с этими святынями, которые там, ну, в изобилии, так скажем, да, очень много монастырей и тех святынь, которые вот там находятся. Но я думаю, насколько я сам соответствую, насколько я смог измениться благодаря этим поездкам. Так, мне кажется, и в нашей жизни тоже должно бы происходить. То есть, если все-таки человек с чем-то таким важным, святым, чудесным даже соприкасается, то, конечно, это, наверное, что-то, ну, какой-то должен быть отпечаток в жизни, какие должны происходить изменения в нашей жизни, благотворные, которые, ну, делают нас более одухотворенными людьми, светлыми, добрыми, любящими, внимательными друг к другу. Да, ну, говоря об иконах, мы должны учитывать специфику все-таки Казанского собора и оформление его интерьеров, присущих именно XIX веку. Потому что исторические иконы, они были все написаны в основном студентами или мастерами Санкт-Петербургской академии художеств. Именно туда заказали вот все эти работы. Не только иконы, но и барельефы, которые есть все снаружи собора, на портиках, и те, значит, изображения, которые в самом соборе находятся. Здесь вот важно уточнить, что в то время, как вот собор был закрыт, большинство всех более или менее ценных изображений, представляющих какую-то художественную ценность, они были изъяты, вывезены или в другие музеи, или где-то оказались, в общем-то, в другом месте. И, собственно, подлинных работ здесь не так много. Вот замечательные, есть такие вещи, которые нельзя было вывести. Например, изображение в центральном нефе, в алтарной части Тайны Вечери, вот, которые как бы очень впечатляет. Вот это вот работы именно художников XIX века. Замечательный образ алтарный, когда открыты царские врата, тогда его только можно видеть. Вот образ Пресвятой Богородицы, он в каком-то смысле, наверное, вдохновлен Сикстинской Мадонной Рафаэля, ну, потому что, в общем-то, напрашиваются какие-то параллели. Но написал его замечательный русский живописец Карл Брюлов. Это образ восхождения Богородицы на небо. Здесь, может быть, интерьеры собора, они вот интересны тем, что те иконы, которые изначально здесь помещались, это именно такие живописные иконы, но они очень достойные, потому что, ну, мы действительно видим, что вкладывали художники в эти изображения, они действительно таким глубоким религиозным чувством были движимы. Ну, собственно, не только ведь живопись, но, наверное, и музыка, и архитектура XIX века, ну, вот ей присуща какая-то такая одухотворенность и религиозная насыщенность, если они были так или иначе, ну, посвящены каким-то темам религиозным. Литургия Чайковского у нас исполняется в соборе каждый год в День памяти. Это тоже очень важно, композитора. Потому что Петра Ильича отпевали в нашем соборе. Вот, и это тоже очень важно. Собор представляет собой целостную, на самом деле, картину XIX века. Жизни, молитвы, православного Петербурга. Это целостная картина. Когда попадаешь в собор, ты вот можешь это почувствовать. Я уже сказал о том, что вот, ну, иконы живописные, да, исторические. Те, которые были утрачены, они потом уже были после возвращения собора воссозданы или раньше, в тот момент, когда вот еще здесь был музей, но уже реставрировали собор. То есть это копии, но они тоже сделаны очень хорошо и как раз по образцам тех изображений, тех картин, которые здесь в соборе уже были. Но вот что здесь очень важно, какая мысль? Вот она для меня важна, мне кажется, для тех людей, которые посещают нас собор. Ну, вот не просто как зрители, может быть, а как те, кто желает как-то соприкоснуться с этой атмосферой. Потому что, с одной стороны, человек погружается вот в атмосферу духовной жизни XIX века и как-то сопереживает ее и глубоко может почувствовать. В том числе попав на богослужение, где тоже хор исполняет классические произведения, у нас вот в репертуаре хора нашего церковного, но тоже в основном музыка XIX века, то есть соответствующая как раз вот этой атмосфере собор общий. Вот. Но с другой стороны, очень важно понимать, что ведь все это актуализируется. Ну вот простите за такое слово, за такой термин, то есть это все становится важным для нас. И это тоже часть нашей жизни, которая вот глубоко как-то проникает и в наше восприятие духовной жизни, в наше отношение, которое во всем проявляется именно как церковных людей, как христиан. Но вот в этом преемственность состоит настоящая, вот в этом традиционность. Потому что мне кажется вот очень важным то, что человек, когда попадает в Казанский собор, может быть, подобные вот храмы, ну, представляющие другие исторические эпохи, будь то храм, например, XII века, пожалуйста, у нас есть и такие храмы, скажем, в новгородской земле, которые здесь недалеко от нас, и к которым мы тоже первоначально относились еще до того, как здесь, до того, как пришли сначала шведы, а потом Петр уже отвоевал у них эту землю, вновь вернул ее России, и здесь была построена столица России. А вот, наверное, важна вот следующая мысль. То, что мы видим в храме, то, с чем соприкасаемся, то, что оставили для нас вот те люди, которые строили храм, созидали, расписывали, да, какую-то часть своей души здесь оставили, мы это тоже очень хорошо начинаем чувствовать и переживать, когда приходим в собор, потому что это сделано специально для тех людей, которые сюда приходят. Вот самое это важное в том, что это сделано для нас в том числе. Не только для, они делали для, тех, для своих современников, для тех людей, которые, может быть, их хорошо понимали, с которыми не общались. Ну, может быть, в каком-то смысле им было проще, потому что они все могли объяснить. Было, наверное, легче договориться. Вот, но вот это вот дошло до нас, оно для нас остается важным. И входит и в нашу с вами жизнь. То есть вот эта вот история и вот эта атмосфера остается частью нашей тоже духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, приходите, пожалуйста, в наш собор, приезжайте в Санкт-Петербург. Если будете у нас, то не забывайте зайти в Казанский собор. Это действительно, можем сказать, что настоящее богомолье, потому что это соприкосновение вот со всем этим пластом духовной культуры, жизни России XIX века, ну, конечно, и позже. И замечательные у нас есть образы, перед которыми можно помолиться, образы Пресвятой Богородицы. Вот есть замечательная Голгофа. Она находится в правом пределе, в пределе Рождества Пресвятой Богородицы, в нефе вот этого предела, там стоит Большой Крест. Эта Голгофа была создана еще в конце XIX века. Большой Крест, и на стенах изображение, да, то есть это общая композиция, на стенах по обе стороны от креста изображение Пресвятой Богородицы и Иоанна Богослова, которые, как мы знаем, из Евангелия молились у креста Господня в момент христовых страданий, были вместе с Господом. Кроме того, была патриархом Кириллом подарена плащаница, точная копия Туринской плащаницы, которая тоже находится вот в этом нефе рядом с Голгофой. Поэтому там обычно там совершаются заупокойные моления. А обычно этот крест большой, его можно принести, он выносится на центр храма, когда совершаются во время Великого Поста Пасхи. Пасхи – такие богослужения, которые посвящены именно воспоминанию страстей Христовых, страданий последних дней жизни Спасителя земной. Это вот как раз тот уголок, где мы можем соприкоснуться с темой страданий Христа, искупительного подвига, того, что Господь для нас совершил. И, собственно, и того, для чего мы с вами, как христиане, живем. Ну, у нас достаточно много икон, как тех, которые имеют отношение вот к историческому оформлению собора, так и тех, которые пили в последнее время. Ну, обращают молитвы, конечно же, к Серафиму Саровскому, есть замечательная икона, к Иоанну Кронштадтскому, Николаю Чудотворцу. Есть также замечательная икона царя Константина, который прекратил гонения на христиан, и что, может быть, в связи с историей XX века тоже является таким для нас по-новому звучащим моментом. Вот хотел бы сказать немного о настоятеле собора в период 1913-1918 годов, о священномученике, прославленном в лике новомучеников российских, Философе Орнацком. Он, помимо того, что был настоятелем вот этого крупнейшего собора, одного из крупнейших соборов Российской империи, но Казанский собор в дореволюционные времена не был кафедральным. Только вот уже в наше время он получил такой титул главного собора Петербурга. Но, тем не менее, все равно по ощущениям петербуржцев он всегда считался главным. Может быть, наряду с Исаакиевским после уже создания Исаакиевского собора. И вот священномученик, протоиерей, философ, помимо того, что он был настоятелем Казанского собора, он еще очень вел активную благотворительную, социальную, просветительскую, миссионерскую деятельность. Мне даже слов не хватит, чтобы, наверное, перечислить. Он был участником в предреволюционные годы, очень сложные уже и смутные времена, участником самых различных обществ, которые, может быть, как-то пытались приостановить те процессы, которые в России уже созревали. Он очень много во время, после начала Первой мировой войны, очень много внимания уделял поддержке фронту, и был развернут госпиталь, вот его стараниями. Это такой человек, который...
Он ведь, по-моему, был очень близок с Иоанном Кронштадтским.
Да, это совершенно так, точно. Он был, можно сказать, и другом, и учеником, последователем праведного Иоанна Кронштадтского. Вот та его бурная, кипучая общественная деятельность, это во многом было вот тем, что его связывало с Иоанном Кронштадтским. То, чему он у него научился, и то, к чему, наверное, он его тоже призвал как учитель, как наставник. Вот после того, как грянули революционные события, и началась вот эта вот антирелигиозная деятельность нового советского правительства, протоиерей, философ, он не мог оставаться в стороне от всех этих событий, как мог он противодействовать? Ну, конечно, мирными способами. Ну вот, скажем, в начале 1918 года зимой. Он был инициатором, организатором большого крестного хода, многотысячного. Десятки тысяч людей вышли на улицу, здесь, в Петербурге, на улице, на Невский проспект, подошли к Лавре, чтобы защитить Лавру от закрытия. Это тогда очень помогло, потому что власти все-таки не решились закрыть. А вот когда уже новые мероприятия, новые события, подобные этому, стали планироваться летом того же 1918 года, то уже тогда власти приняли решительные меры 1 августа 1918 года. Протерей Философ вместе с его двумя сыновьями, Николаем и Борисом, были арестованы, и мы даже точно не знаем день, в какой они были расстреляны. Ну, где-то это было по этим фрагментарным сведениям, недалеко от Оранинбаума, в том месте на берегу Финского залива. Вот это наш священномученик, которого мы здесь в соборе очень почитаем, но он в лике новомучеников российских. Это один из тех людей, таких вот столпов нашей веры, православия в трудные годы, да, который стоял до конца, был верным, остался верным своим христианским принципам и своему служению, что очень важно. Потому что то служение, которое он нес, его ничто не, уже не могло поколебать. И он вот до конца его пронес и сделал все, что, может быть, было возможно, то, к чему Господь его призывал. У нас есть замечательная икона. Ну, конечно, она современная, да. Ну, вот написано одним из тех авторов, которые воссоздавали вот исторические образы, делали копии. Художник Москвин. Вот он написал еще и большой такой образ философа Арнацкого, который тоже в пределе Рождества Богородицы у нас есть. Тоже можно помолиться священномученику, чтобы он укрепил нас в вере с вами. Ну, конечно, и надежде, и любви. Это тоже обязательно.
Это очень важно, молиться новомученику.
А вы знаете, ведь у нас есть еще и царское место в соборе. Мы можем в какой-нибудь, знаете, приехать в монастырь. Я очень много посещал различных мест, таких вот отмеченных молитвой и каким-то духовным деланием у нас в России. Но так довелось в свое время побывать и в монастырях, и в различных храмах, городах бывал. Но вот бывает так иногда. Человек приезжает куда-нибудь в обитель. Ага, что у вас тут есть? Источник есть? Хорошо. Масло где можно купить? Прекрасно. Значит, какие тут у вас иконы? Давайте сосчитаем, посмотрим, сколько святынь. Что-то маловато у вас, да? Вот, может быть, не совсем здесь вот так, как бы это, наверное, прямолинейно должно быть. Я не берусь утверждать, что, ну, как бы, количество святынь, оно не имеет значения для паломника, для богомольца, для человека, который посещает то или иное место. Но вот мне кажется, исторические места, они не менее важны. Они тоже очень ко многому человека могут направить и по-настоящему одухотворить. Вот у нас есть царское место. Вроде бы ничего такого особенного. Там просто, ну вот сейчас найден, кстати, старый герб исторический, позолоченный в Российской империи, двуглавый орел над этим местом. И там сейчас, вот там вот на царском месте размещена икона царя Николая. Важно это или нет? То, что царственные страстотерпцы, которые здесь и жили в Петербурге, посещали Казанский собор и молились на этом именно месте, да, прославленную церковью, что вот именно здесь, в этом соборе, мы можем видеть это место и вот быть рядом с ними. И сейчас можем быть рядом с ними. Да, а сейчас царственные страстотерпцы рядом с нами на иконах, но они же тоже с нами вместе в соборе. Вот что здесь, наверное, можно иметь в виду. Да, вот есть такой исторический факт. Мы на него опирались здесь, в Казанском соборе, может быть, несколько лет назад, решили с нашей молодежью петербургской отслужить молебен о даровании супружества, посвященный царской семье. Ну вот к ним обратиться, потому что у них ведь замечательная была семья. Дети получили удивительное христианское воспитание. Вот все, может быть, качества, которые, ну, родители ожидают от детей увидеть, это вот все было в них. Сама семья была очень крепкой, основанная на глубоком восприятии христианской веры. Вот это в основе лежало, это во всем проявлялось. И когда мы готовили этот молебен, мы узнали тот факт, что после того, как царская семья, а это было, ну, в таких обстоятельствах непростых, когда они венчались в церкви Зимнего дворца, мы нашли факты о том, что, оказывается, после того, как Николай и Александра повенчались они отправились на поклонение Пресвятой Богородице, молились здесь перед образом Казанской иконы Божией Матери. Вот, то есть вот, вот это вот все, это на самом деле присутствие вот всех этих исторических событий рядом с нами. Вот это царское место, которое здесь вот у нас в соборе, оно осталось историческое, оно ведь говорит о том, что вот мы здесь с этим соприкасаемся, с соборем. Поэтому, конечно, когда вы посетите Казанский собор, тоже не забудьте помолиться царским страстотерпцам и о своей семье, ну и, конечно, о России, которую им тоже Господь перепоручил и доверил, царю Николаю, ну и вместе, как это говорят, вот священник служит, а его ближайший помощник – это матушка. Так, я думаю, что в любом случае, какое-то, если служение доверено человеку, мужчине, да, то вся семья тоже вместе с ним и тоже поддерживает его и помогает. Поэтому будем молиться тоже о России, о благополучии, о нашем будущем тоже, царственным страстотерпцам.
Скажите, пожалуйста, когда у вас происходит богослужение, и какие еще особенности, может быть, есть в вашем богослужении, может быть, какие-то особые молебны, акафисты?
В течение годового круга у нас в Казанском соборе особенно торжественно празднуются, конечно, дни, посвященные Казанской иконе Божией Матери. Это 21 июля по новому стилю и 4 ноября. Ну, помимо этого, наш собор является кафедральным, поэтому здесь регулярно совершает богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он же является настоятелем нашего собора с 2019 года. Поэтому мы здесь по домофорам владыки все, и вот наш, может быть, богослужебный цикл, он как-то именно завязан. Он, собственно, так должно быть исторически, учитывая вот тот статус и то, для чего создавался Казанский собор. Я сказал, в течение года, наверное, да, ну, у нас, конечно, мы не можем не вспомнить про рождественское богослужение ночное, про пасхальное богослужение, которое транслируется на всю Россию. Мы можем увидеть на своих телеэкранах трансляции богослужений. У нас есть YouTube-канал. Если, ну, я думаю, что большинство, наверное, сейчас имеет доступ к интернет-ресурсам, можно подписаться на этот YouTube-канал и регулярно тоже вот трансляции нашего богослужения видеть у себя дома. Если нет возможности посетить храм, а может быть, ну, просто для того, чтобы как-то посмотреть, увидеть, послушать, как богослужение совершается в Казанском кафедральном соборе. Может быть, говоря об особенностях богослужения, можно сказать, что Казанский собор, как и другие соборы Санкт-Петербурга, придерживается петербургской практики служения. Она, с одной стороны, лаконичная, то есть, может быть, нет каких-то лишних деталей, элементов богослужения, но мы понимаем, что есть устав, да, устав любого богослужения, но, тем не менее, он применим к практике того или иного служения в конкретном месте, в соборе, в монастыре. И мы понимаем, что службы немного отличаются. Здесь вот, ну, соборные службы, они, с одной стороны, лаконичные, то есть они приемлемы для тех людей, которые много работают, живут в большом мегаполисе, приходят помолиться, чтобы, ну, понятно, что как-то усталый, может быть, человек, может быть, да, и это богослужение как-то, оно может все-таки не отнять последние силы, а наоборот, прибавить этих сил. А с другой стороны, конечно, это богослужение торжественно, так как это, собственно, формировалось в Петербурге. С хорошим таким качественным пением хора, с красивыми возгласами протодиакона. Вот я могу сказать, что для священника, который служит в Казанском соборе, это очень ответственно, потому что в большом алтаре, конечно, возглас, если ты хочешь, чтобы он был услышан, нужно его произносить очень активно и ярко, чтобы звук полетел пространство собора, и чтобы верующих призвать молиться, и чтобы они тоже были участниками богослужения, не просто людьми, которые пришли посмотреть на стены и на изображения, и на архитектуру, а чтобы они могли быть вовлечены в совершение богослужения. Вот это для нас, как священнослужителей Казанского собора, очень важно. Поэтому богослужение именно вот на этот лад настроено, чтобы вот этих людей, множество людей бывает у нас по праздникам, ну и так в пространстве собора все равно, чтобы никто у нас не потерялся. Для нас вот это важно. Ну а теперь, дорогие друзья, о расписании. Богослужения у нас совершаются каждый день. Божественная литургия начинается в 10 часов утра. Если вы хотите поисповедоваться, то нужно подойти пораньше. В будние дни за 15 минут, а в воскресные праздничные дни за полчаса. То есть половина десятого нужно здесь быть утром в соборе. Вечернее богослужение у нас начинается в 6 часов вечера. Оно бывает и продолжительным, особенно по праздникам. Но метро ходит, общественный транспорт в Петербурге сейчас работает хорошо, поэтому не нужно ничего бояться. Вот вы можете посетить, также всегда у нас и вечернее богослужение. А по средам вечером у нас совершается перед образом Казанской иконы Божьей Матери акафист. Это каждую неделю происходит в 6 часов вечера, начало вечернего богослужения. Также в течение дня каждый день совершаются молебны перед Казанской иконой Божьей Матери. Собственно, мы все молебны обращаем к Пресвятой Богородице. Это особенность нашего собора. После божественной литургии по окончании служится такой молебен, также в 3 часа дня и в 5 часов вечера, уже перед вечерним богослужением. Поэтому мы всех приглашаем вот, помолиться именно уже на молебне, да, если вы вот к этому времени сможете быть в соборе. Но также в течение дня у нас можно подойти и приложиться к иконе Божьей Матери. Она доступна в течение дня, в общем-то, для всех желающих, верующих. У нас, людей, у нас всегда очередь к иконе в течение дня, она не уменьшается.
Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами побывали в главном соборе Санкт-Петербурга, в Казанском соборе. Об его истории, о его святынях нам сегодня поведал клирик этого собора протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Благодарим его от всего сердца и вновь приглашаем вас в этот необыкновенный собор, который сыграл огромную роль в истории нашего государства, и духовной, и общественной. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».
Спроси молитвами Твоими.